Дорогие братья и сестры, а сейчас беседы о вечном в эфире «Радио Воскресенье». И я вам представляю моего собеседника, это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя святых Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день, здравствуйте.
Батюшка, вот знаете, совсем недавно прошел такой праздник, собор оптинских старцев, и был праздник Амвросия Оптинского тоже.
Одного из самых выдающихся
оптинских старцев, да. Но мы сегодня с вами не будем говорить как бы конкретно вот об этом празднике, а просто относительно того, что тема-то мне очень это нравится, о старчестве поговорить, о пастырстве, о том все-таки, как наши святые земли русской помогают нам спастись, ведь в этом заключается смысл, я думаю, да, и монашество, и вот старчество, и очень многих наших святых для нашего спасения.
Да, конечно, наставник духовный, духовник, старец – это тот человек, который другого человека или других людей ведет ко спасению. Вот именно не просто, что касается старца, он не просто показывает путь, а вот именно уже ведет. Если, скажем, всякий христианин призван спасать себя, спасаться и по возможности, вот, может быть, действительно кому-то другому указывать путь, тот как раз на старца, на духовника уже возлагается, что он функция, обязанность
вести.
Вести. То есть это вот особое служение в церкви, особый путь и, конечно же, это особое избранничество Божье. Не всякому человеку Бог дает такую миссию выполнять, исполнять такую роль. В общем-то, это из покон веков, и в Ветхом Завете, в Древней Церкви мы видим, да, что Господь избирает. В Ветхом Завете это пророки, особые люди, которых избирает Господь для того, чтобы вещать волю Божию. Mm-hmm. Уже наша церковь, церковь Нового Завета больше знает уже, поскольку пророческое служение от отдельных пророков перешло самой церкви, уже церковь является, несет это пророческое служение, то вот и как раз для нашей церкви характерно вот особое такое служение, служение старцев, служение духовников, служение такое духовническое. Поэтому, конечно же, когда такая память встречается, когда церковь особым образом чтит того или иного духоносного человека, или, может быть, даже, как вот в нашем случае мы говорим, собор
даже оптинских старцев,
то есть несколько человек, а мы знаем, это даже такая преемственность была, то так сложилось таким особым образом вот в этом месте богоспасаемом, да, что один старец передавал постепенно, со временем, годами, вот, передавал опыт другому. Тот, может быть, был как-то вот либо прим в монастыре, либо даже, может быть, келейником был.
Старцем. Вот интересно, у нас как-то так вот сложилось именно в России, на Руси, да, что старцы, они и вели действительно людей к спасению. И как-то мы прислушиваемся к их мнению, сейчас вот читая, допустим, книги их.
Да, так книги, ведь? Советы.
Советы, да, то есть какие-то проповеди, то есть мы возвращаемся к этому наследию этих старцев наших. Ведь такого, по-моему, нет в других, даже в христианстве, скажем, ну, не знаю, там, в западном, не очень это вот сильно
сейчас,
распространено.
Сейчас
то есть было какое-то там...
Начинает открываться для нас вот и румынское старчество, вот очень интересное, вот и в православной газете я читаю, и в греческой, ну, понятно, афонское вот это вот служение. То есть есть, конечно, но как-то вот все равно
какая-то традиция
на
у нас.
Опыт других церквей, и по нему как бы так и с радостью это отмечаешь, да, это есть, но все равно своему родному месту отдаешь предпочтение, потому что здесь, ну, как-то так человеку свойственно понимать свое лучше, глубже.
Интересно, почему так вот все-таки сложилось, что мы действительно вот православные христиане, мы чтим вот этот вот опыт,
это
обращаемся к нему.
Не только в христианство, в общем-то, свойственно. Это свойственно вообще в принципе жизни. Человек хорошо, если он живет по совету Вот хорошо, если молодой человек слушается своих родителей, своих наставников, своих начальников, да, более зрелый уже, значит, соответственно, в более каком-то таком окормлении находится и так далее, и так далее, и так далее, вплоть даже до тех же старцев, ведь и старцы, они не откуда-то берут, не из своего лишь сердца черпают, правильно? Ведь в сердце-то они, скажем так, эти плоды в сердце обретают от самого Бога уже, на, ну, по крайней мере, на каком-то этапе. А ведь, чтобы научиться от Бога эти плоды обретать, нужно научиться слушаться. Нужно вот этому послушанию научиться, вот пройти этот путь. Mm-hmm. Поэтому это свойственно, собственно, я думаю, вообще жизни человека. Если он на каком-то этапе понял, что по совету жить и лучше, и
мудрее,
и, мудрее, и правильнее, и, в общем-то, вот можно обойти всяких вот этих вот неровностей, каких-то ям, падений, углов острых, то человек счастлив, блажен. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. А если он еще и в духовной жизни нашел путь, да, вот эту вот ниточку обрел, это уже путь ко спасению.
Видите, вот все-таки у нас, мне кажется, оно более вот распространено, это старчество, более почитаемо.
Ну, скажем так, да.
Вот, да?
По крайней мере.
Какие-то традиции такие сложились уже. Вот, там монастырь, Киево-Печерский был монастырь, затем Псково-Печерский монастырь со своими, да, так сказать,
был,
старцами.
Есть,
и был, и есть, да. Затем там Почаевский, скажем, там еще какие-то,
ну, да, вот,
лавры.
Монастырь, наверное,
Троица
это то место, где и должны быть старцы особенно. Mm-hmm. Да? То есть, наверное, встречается по всему простору земли, по простору земли русской в том числе, встречаются, наверное, какие-то так особые люди, которые призваны к такому служению. Ну, а монастырь-то, он как бы уже априори, что ли, да, то есть он уже, это как раз то место, там обязательно должно быть, обязательно должны возрастать, потому что специально он и создан для этого, то есть человек, взыскующий более высокой духовной жизни, и сам насельник монастыря, и тот, кто туда приходит. Не случайно церковь мудро распределяет, да, где-то есть приходское служение, да, такое вот среднего уровня, и где-то есть более высокое, более уже такое вот, может быть, будет неправильно сказать, более качественное, но, скажем так, все равно более такое уже служение, которое человеку, взыскующему высоты духовной жизни, более подходит, может быть. Это и богослужение такое вот, и вот оно и без сокращений, и более продолжительное. И вот если человек уж погрузился в эту атмосферу монастырскую, да, то он везде должен всем мирском-то и забыть. Ну, по крайней мере, так должно быть. То есть забыть, погрузиться, и, соответственно, если в том или ином монастыре еще и пребывает какой-то духоносный человек, духоносный наставник, да, то, может быть, даже с ним вступить в какие-то взаимоотношения, да, и какие-то, может быть, получить советы, да, советы для жизни, для спасения и так далее.
Можно сказать, что вот монастыри являлись таким фундаментом, основой, ну, да, жизни вот такой,
конечно,
да, православия нашего и духовной такой жизни. Я просто, знаете, почему-то говоря об Оптиной пустыне, об этом монастыре и об оптинских старцах, вспоминаю, что ведь к ним обращались очень многие такие наши известные, знаменитые люди. В той же Оптиной пустыне бывал Достоевский, который приезжал, чтобы получить тоже какое-то кормление духовное.
Хомяков уж.
Хомяков.
То есть, может, мы Льва Толстого.
А постоял, приехал, я вот тоже где-то вот читала недавно, приехал Толстой, постоял около этой Оптиной пустыни и все-таки не решился зайти туда.
Как раз он там был, и его даже в гостиницах поселился. И уже, в общем-то, может быть, если бы не вот это вот окружение родственников, как-то бы что-то бы изменилось.
По-моему, за ним приехала жена.
Запрос, да, запрос послали в Синод для того, чтобы вот это пересмотреть дело, да, то есть он был расположен как-то изменить эту ситуацию отлучения от церкви.
Это же ведь последний драматический момент
в
его жизни, когда он побег.
Опять же, мы видим, да, что вот это назначение монастыря, да, место для спасения. То есть человек уж, как бы он там, где бы вот не, там,
не грешил, да,
не согрешил, где бы у него там его пути бы, никуда бы его не носило, да, потом все равно он стремится туда, к монастырю.
К чистоте, есть, вот да, к этой
чистоте,
праведности.
К чистоте, да, и вот. Ну, до сего времени все это и сохраняется, ведь мы едем куда-то в паломничество, в Дивеевский монастырь, в Псково-Печерскую обитель, на Соловки, в Алам.
Троице-Сергиев
монастырь. Да, Троице-Сергиев,
Лавру.
Да, то есть не случайно, ведь это не просто, что вот прийти и посмотреть на храмы, там, вовнутрь можно зайти.
Да, архитектурой полюбоваться.
Конечно же, это вот самого духа постараться напитаться. То есть напитаться духа, то есть проникнуться.
И в чем-то покаяться, в чем-то, может быть, исповедоваться в своих грехах.
Да, может, какие-то застоят, если даже человек ведет определенный образ жизни христианский, но бывает про какие-то, может быть, застарелые такие вещи, которые, может быть, и уже и не всегда получается так легко их преодолеть, а может быть, даже уже и не, просто непреодолимые, постоянно всплывающие. А вот в монастыре как раз и есть возможность в этом месте все эти, так скажем, сделать хирургическое вмешательство.
Да, и, такое острое, да?
Да, да, такое вот. Вот. Ну, нельзя, наверное, не сказать также, что и тут есть и опасные моменты вот такого вот.
В чем?
Когда христиане начинают искать, во что бы то ни стало искать старцев. И даже порой какими-то особыми такими приемами создают вокруг тех или иных и богоносных, и духоносных людей какую-то определенную вот такую вот атмосферу. Это опасность как раз. Ведь назначение старца не то, чтобы вот к нему стекались вот люди и спрашивали, что мне делать, как мне жить. Потому что ведь об этом сказано.
Как какому-то прозорливцу, да, так сказать.
Ну, даже там... прозорливцу, но такому вот, что, да, вот откройте мне мое будущее.
Да.
Конечно, в этом есть опасность. Я вот сам лично у старца был один раз. У старца Власия.
В какое время?
Это лет, наверное, около 10 назад.
Ага. Вот ну, это своего, уже будучи в сане, да?
Да, от своего настоятеля получил благословение. Так получилось, что был в Москве и вот имел возможность заехать. Вот и посмотрел эту атмосферу. Вот, и вот, ну, должен сказать, что не все так безоблачно.
В этом,
да. Да, вот. И для меня стало таким вот открытием, да, что нельзя к старцу вот приезжать просто вот и прореки мне. Если уж человек чего-то хочет узнать, да, то есть надо приехать в монастырь, это надо остановиться, это
пожить,
надо там пожить, там помолиться, где-то, может быть, взять на себя на какое-то послушание, да, и просить у Господа, Господи, если угодно тебе, да, то есть, чтобы вот что-то действительно для меня открылось, через старца ли, да, вот таким путем, или как-то по-иному. Вот это вот путь. А когда вот такие вот происходят, что даже такие нездоровые поиски, да, там, то этот старец благодатный, этот
а
не
этот
очень,
не
это
очень,
что-то
да,
еще,
да,
как-то.
Да, да.
Вот, конечно, тут могут. С одной стороны, и понятно, это свойственно человеку. Ведь не случайно очень много людей считается страшным грехом, когда люди гадают, что-то там вот это вот входит в общение вот с этими вот это, с духами там и все остальное. Страшный грех. Не только, не просто грех, а еще и страшно тем, что человек может вот так запутаться, что действительно вместо того, чтобы узнать о будущем, он просто-напросто губит свою душу. И, собственно, мы видим, и опять же Ветхий Завет вот нам того светит, да, что это испокон веков, видимо, и было, да, что человеку вот хотелось как-то вот услышать, узнать, заглянуть, что ли, под это. Но вот для православного христианина надо всегда помнить, что это большая-большая опасность, и таким путем ходить не нужно. То есть для всякого христианина старец, в общем, ну так, образно говоря, да, это его приходской священник. Вот вырос человек из приходского, может быть, какого-то служения, да, вот чувствует, что ему уже его недостаточно, не хватает. Пожалуйста, найди близлежащий монастырь, тебе, скажем так, устраивающий, да, там свою жизнь настраивай. Время от времени туда обращайся. То есть в приходском, может быть, где-то в приходе поддерживай свою жизнь, да, духовную, а туда уже время от времени уже погружайся, что называется, да, полностью. Там, отпуск бери, еще что-то. Никто не запрещает. А вот именно осуществлять такие вот походы, такие охоты за старцами, тут, конечно, надо наших радиослушателей предупредить, что так делать не следует.
А это бывает в наше
такое
время.
Такое бывает.
И
да,
не только думаю, в наше время, я
да,
думаю,
это
бывало.
Это всегда, наверное,
всегда
было. Я говорю, стал свидетелем сам лично, да, и понял, вот как для себя такое, что вот так просто наскоком тут не получить. Ну, получают, конечно, люди. Ну вот. Как-то вот думается, что не совсем это правильно.
Все-таки. И к тому же, вот мы же должны понимать, что мы и старца-то отрываем от молитвенной деятельности. Такой вот его
Серафима Саровского.
От молитвенного состояния.
Ведь он уходит, да, скрывается от всех. Мне хочется общаться с людьми, что ли. А почему? Да, конечно, им надо было этой благодати-то напитаться. Прежде чем поделиться, надо было саму напитаться.
Ну, он говорил же, спасись сам, и около тебя спасутся тысячи.
Да? Вот, совершенно верно. Поэтому и всякому человеку, уж давно он живет духовной жизнью или только начинает, всегда ему нужно какое-то и время уединения, какое-то время размышления, вот это вот стяжание.
Да, мне кажется, мы не привыкли сами размышлять, а перекладываем порой это вот на каких-то людей, так сказать,
совершенно
которые
верно,
ну,
да,
более авторитетные, более мудрые, более думающие.
Ведь одно дело получить совет,
да,
а другое дело отключиться полностью от всего, да, и только вот что тебе сказали чуть ли
следовать этому,
только
да.
Это, конечно, это неправильно. То есть человек спасается сам.
Воля-то ведь должна это человеческая проявляться тоже. Да, ведь все дана Божья воля, есть Божья воля, есть воля человеческая.
Человеку все дано, и поэтому за человека никто не спасается, его никто не спасает, а именно помогает, ведет. Это очень верно. А спасается человек сам. Его можно взять за руку, и он, тем не менее, будет эту руку время от времени вырывать и убегать куда-нибудь, и прятаться, ну, как маленький ребенок.
Как маленький ребенок.
Да? Сравнивая, может быть, как-то с духовной жизнью. Вот. А может быть, как раз, что вот такое состояние, когда человек... Известно, вот я бы тут, чтобы радиослушатели нас правильно поняли, есть такое вот понимание вручить себя волю, да, другого человека. Это совсем разные вещи. Это, в общем-то, все-таки больше свойственно именно какому-то монашескому житию. То есть вот есть... монастырь.
То есть это все-таки прерогатива монахов,
да? Больше все-таки туда, да. Есть определенные наставники, духовники. Это в монастыре, как правило, не один такой человек.
Да, и старцы.
И более молодой монах или послушник, или, может быть, даже еще на первом этапе трудник, да. То есть вот он вручает, вот он находит этого старца и вручает себя ему. И уже вот именно какие-то дела духовные, все остальное он делает вот именно...
Да, батюшка, он учится, мне кажется, в первую очередь в данный момент, вот в такой ситуации, он учится послушанию, что самое важное, вот одно из самых молитв и послушание, вот это самое важное в монашеской жизни, мне кажется, да?
Вот, труд, без конечно, этого, да? Без этого ничего остальное не вырастет.
Послушание.
То есть послушание это то удобрение почвы, да, которое вот позволяет уже всему остальному, всем остальным росткам всходить и давать какие-то плоды. Нет послушания, это значит земля сухая, черствая, каменистая, хоть
ничего
лучшее зерно туда,
да?
вот лучшее зерно туда бросай, самое-самое вот, ничего не произойдет, да. То есть, если даже оно и взойдет, оно очень быстро прекратит свое существование. Наверное, имеет смысл посоветовать почитать «Отечник» святителя Игнатия Брянчанина. Там, ну, вот, о старчестве и о послушании, ну, такие прекрасные.
Там постоянно повторяется, что главное – это послушание и молитва, послушание и молитва. То есть, вот из, там, допустим, абзаца в абзац, вот где-то он там, так сказать, вот этих приводит, старцев древних, да, их высказывания, их случаи с ними, которые происходят.
Да, и там вот очень часто
и все это постоянно
случаи послушания, что, ну, как-то
нелогично, да.
Вообще, ну, как-то, ну, вот абсолютно какие-то отстраненные от жизни, и действительно мешающие человеку, вот, и, может быть, порой и молиться, и еще что-то делать, да, такой раз послушание этому дано, а если он через это приступает, выполняет послушание, вот, пожалуйста, прекрасный пример. У меня у самого как-то был такой случай, и вот, может быть, уже спустя, ну, сейчас получается, наверное, это был 2000 год, а сейчас, ну, то есть, получается, 13 лет уже где-то спустя, вот, мой духовный наставник, отец Владимир, как-то раз тоже преподал такой урок, а я тогда был молодой, такой молодой священник, и, в общем-то, как-то стоял в алтаре так, читал правила. Вот он заходит, и я как-то так вот, ну, замедлил. И мое такое возмущение вполне было, вот, можно сказать, такое искреннее, да, что, ну, я же не просто там что-то...
А что случилось?
Молюсь. Там ждали патриарха, вот, и, ну, просто надо было среагировать, да, то есть отец Владимир волнуется, все волнуются, такое событие, вот. Ну, я как-то так вот замедлил, да.
И вот он говорит,
ты почему, говорит, это... Просто надо было подойти и вот как-то доложить, что все так, порядок, да, ну, все.
А вы продолжаете
читать? Я
замедлил
как-то, я замедлил и стою там, вот, и он говорит, ну, что ты медлишь, это такой ответственный момент. Вот. И у меня в душе такой, как бы, так вскипает, так, ну, я же молюсь в это время, то есть не то, что там чем-то занимаюсь, да. Вот. И потом вот он мне говорит, ты знаешь, если ты хочешь, чтобы мы с тобой вместе дальше вот жили, служили, трудились, то все-таки надо вот быть послушным. И как-то для меня это открылось, и впоследствии вот эта вот какая-то радость, сладость послушания вот прямо вот так вот проникла меня. И спустя уже несколько лет я отца Владимира услышал другие слова. Ты знаешь, ведь мы с тобой стали не просто как бы так старше-младше, а мы с тобой подружились. И вот я считаю это во многом, что все-таки Господь как-то открыл вот эту возможность слушаться. Вот, хотя вот, ну, действительно, как священник один, священник, ну, старше, младше, ну, что-то. А вот открыв, дав вот эту вот благодать послушания, да, как-то вот вселив, что ли, да, вот проникнувшись в это все. Вот удалось. Вот просто свой личный опыт, и я бы вот как бы очень хотел бы им поделиться. Потому что сейчас бывает, слышишь от молодых священников, ну, так более молодых, я сам, ты сам не считаешься...
Ничего не старый.
Старым священником, да, ты все-таки, что 15 лет, это еще только начало, можно сказать. Ну, вот священники такого, скажем, первого, второго, третьего, четвертого года, вот, рукоположения. Вот какое-то противопоставление себя и противление начальству. ну, просто старшему священначалию. И вот очень как бы такой вот момент очень беспокоит, потому что без этого невозможно дальше жить, без этого невозможно дальше служить. То есть мы все покорны Христу Богу. Угу. Но эту покорность, это послушание мы научаемся делать именно вот через наших наставников,
через наше послушание уже.
Если мы этого не научились делать, как мы другого научим? И как мы, собственно, будем осуществлять вот это спасение? Как мы будем кого-то спасать?
Как мы будем помогать? Учить этому послушанию других, да, если сами в душе противимся,
да? Конечно, это же начало. Вот это именно вот послушание, как вот удобренная земля. Пока она не удобрена, вот хоть что делать. Удобрена, там уже есть вариант. Конечно, и тут не без каких-то искушений. Но уже начинается какая-то определенная жизнь. Уже есть, скажем, вполне реальные перспективы успеха духовной жизни.
Батюшка, ну вот мы с вами как бы обращаемся, вернее, отталкиваемся, что ли, вот от этого служения в Оптиной пустыне. Вообще, что-то можно сказать, вот чем отличается, скажем, вот этот монастырь? Что-то есть в нем такое особенное в его служении, в его традициях?
Ну, я могу судить только лишь по рассказам.
Да, по рассказам.
Я вот несколько лет
вы бывали
подряд
в Оптиной пустыне?
Нет, несколько лет подряд я езжу в Дивеевский монастырь. То есть мне очень нравится. Вот, может быть, там я не получаю как раз какого-то духовного окормления от кого-либо, но вот именно сама атмосфера мне вот очень устраивает. Вот ничего больше мне, по крайней мере, на этом моем духовном каком-то стадии развития, ничего пока больше не нужно. Вот, ну, а об Оптиной пустыне я лишь читал. И поэтому могу сказать, что да, монастырь, который действительно с такими высочайшими плодами духовными, потом был как-то вот так, было время опустения, разорения. И вот, насколько я помню, с 88-го, по-моему, года, вот, прошлого столетия, началось возрождение, ну, плюс-минус. Вот, и уже сейчас опять вот, в общем, монастырь свою функцию,
он свою был роль. Разрушен когда-то, да?
Он был закрыт.
Закрыт был.
Да. В общем, монастырь обычно посещала участь. Устраивали там различные колонии для малолетних.
Ну, так же, как вот у нас,
вот, наш Верхотурский
монастырь.
Вот. Но это еще может быть и более-менее, не самое страшное. Самое страшное, когда в храмах, в монастырях начинали устраивать из них какие-то склады. Склад, зернохранилище еще страшнее. И самое страшное — хранилище каких-либо химикатов. Вот когда химикаты, это все уже настолько все пропитывается вот химикатом, да, что там уже после этого его восстановить достаточно сложно. Этот яд из стен уже
невозможно, ну, было.
Вот, пока, наверное, технологий таких я не слышал. Вот, поэтому, когда все-таки, пусть это колония, пусть это, ну, в лучшем случае, вот у нас в храме, например, клуб был. То есть, когда люди, все-таки здание продолжает жить. Здание, вот так или иначе, пусть не по прямому назначению, но все-таки люди там есть и так далее. А вот когда что-то другое, иное, то, конечно, там бывает порой невозможность возврата.
Восстановление.
Да. Ну, сейчас и другая еще есть проблема по храмам, если тут уже смотреть, что селения, которые раньше были многочисленные, и поэтому храм требовался большой, селения вот очень часто бывает опустевают. Несколько дворов остается, а храм огромный. Чтобы такой храм восстановить, это, ну, просто нужны, это всегда нужны не человеческие усилия, а еще и божественные. Но тут еще и нужно привлечение каких-то определенных высокого уровня уже, вот именно финансирования. Уже просто вот какими-то частными такими вот вкладами тут вопрос зачастую не решается. Это уже уровень, может быть, где-то областного, там, федерального
значения
и так далее. Да. Вот это тоже такое порой встречается. Но вот Оптина пустыня, насколько я понимаю, избежала этой участи, то есть сейчас они достаточно хорошо восстанавливаются, и самое главное, что духовная жизнь снова возрождена, и снова люди имеют возможность через погружение в монастырскую жизнь вот свое спасение осуществлять.
Вот мы же говорили с вами, что преподобный Амвросий Оптинский, он один из ярчайших таких, да, фигур вот этой Оптиной пустыни.
Да, представитель, и может быть, такой
очень
уже,
такой...
Все в нем уже вот получилось.
Созрело как бы, да?
Да, вот от всех старцев.
Сложилось. Да,
что, вот, они старцы, старческое служение шло. И вот тут вот уже такой вот, что ли, всплеск этого служения в лице.
Читала его сказывания, они очень любопытные и очень интересные. Он даже иногда, он иногда ведь и в рифму говорил. У него спрашивали, как жить, он говорит, не тужить. Тут же отвечал. Или, допустим, говорил, может успокаивать себя так, смиряясь, не осуждать, не досаждать. Вот он говорил, не осуждать, не досаждать. Или, допустим, как жить, он говорил, нужно жить нелицемерно и вести себя примерно. Тогда ваше дело будет верно, а иначе выйдет скверно. То есть, представляете? То есть, он еще и такой был, ну, с иронией даже, с какой-то, с юмором, с таким, с хорошим, добрым таким, да?
Это ведь очень важно. Вот можно ведь сказать, казалось бы, правильные слова, но если их сказать как-то с такой досадой, с какой-то, может быть, с такой, может быть, озлобленностью, да, и человек их не услышит.
А как каким-то отстранением таким,
расположить его, да, что вот, ну, что тут нет опасности, послушай. Вот, и тогда уже с ним можно вести диалог, тогда уже можно в его вот это вот чуть-чуть приоткрытое сердце, может быть, уже что-то вот.
Вот это вот, наверное, главное, когда мы говорим о старцах, чем они должны руководствоваться, что ли, я не знаю, или чем приходится им руководствоваться. Они, видимо, должны вот в первую очередь как-то душу свою открывать.
Я думаю,
людьми.
Они используют, наверное, весь спектр духовных орудий,
да.
Духовных упражнений и для себя, и для окружающих.
Ну и, конечно, знать, и, естественно, ну, я не знаю, какую-то действительно мудрость проявлять, действительно такую, ну, житейскую
максимальную
мудрость.
Максимальную, конечно, да. Максимальная вера в Бога,
духовность,
а там уже
вера
в зависимости
Бога,
от того, да, как человек действительно жил. Может, он был каким-то интеллектуалом в своей жизни, да,
ну,
а
вот,
может быть, простым, да, человеком, да, то есть...
Как Игнатий уже, Брянчанинов, допустим, да, да?
То есть вот, и уже впоследствии вера, вот все его обретенное, оно уже вот на службу полагает. Поэтому бывает ведь, и вот преподобный Серафим Саровский часто вот как бы так вот бывало, что разбивал такие, скажем, что ли, человеческие неверные устремления, да, кто-нибудь там подумает, ну что мне это там как-то, есть случай тогда там какой-то генерал, ну что мне там вот, типа, скажет этот простой-то человек тогда.
Да, такой.
А он уже знает, прозорливо все это видит, да, говорит, ну что, говорит, я тебе могу простой-то человек сказать тогда.
Да? То есть вот его мыслями, как бы его, тем, что он помыслил, он ему высказывает, да?
Этими же словами. Словами и раскрывает. То есть, это, конечно же, главное – это истинная, правильная вера, то есть, главное условие. Ну, а все уже на этом основании уже можно дальше строить. Вот, когда сейчас люди приходят креститься, то очень часто как раз и приходится какими-то, может быть, ну, максимально простыми, доходчивыми и, может быть, чтобы это не обременительными какими-то словами вот донести. И вот часто вот удается именно вот этим сказать, что для того, чтобы вам как-то войти в жизнь церковную, да, вообще вот в духовную жизнь, нужно, во-первых, основание, правильная вера. То есть вы люди верующие, поскольку вы приходите, хотите креститься, то есть наверняка не просто так.
Конечно.
Вот, что-то вас к этому подвигает. Но вот этого недостаточно. Надо, чтобы вера-то была правильная. Поэтому есть символ веры, который хорошо бы нам с вами изучить. А потом уже сердце подготовить для принятия таинства, то есть исповедью, если человек крещенный, или если он готовится сам к крещению, да, то есть не является родителем или крестным, то, соответственно, просто вот осознание грехов, да, верую во единое крещение, во оставление грехов, да, то есть человек готовится к крещению, должен осознать, что предыдущая его жизнь была по возможности, да, жизнь ветхого человека, что дальше уже жить так не надо, так уже нельзя. Если произойдет все то же самое, то вот как бы продолжение прежней жизни, то вот таинство потеряет свое значение для этого человека. То же самое и здесь, я думаю, старец – это всегда тот человек, который максимально свою жизнь построил на этой истине вере, то есть максимально уже все, то есть отстранив, ну, для этого, собственно, и монастырь, для этого, собственно, и вот это вот окружение, да, чтобы уже ничего житейского человека не беспокоило, но при этом он все-таки не был отстранен, чтобы знал, что такое житейское. Потому что ведь очень часто так бывает, что приходит человек в монастырь, то есть не секрет, да, а вот монах, ну, лишенный, что ли, да, вот этого вот постоянного соприкосновения, да, вот начинает, например, ну, не понимает человек. Такое встречается. Он не понимает, что за житейские, что там, какие-то, ну, вот надо к Богу, и все. И вот те грузы, которые человек на себе несет, вот эти котомки, забота, да, то есть он для них
не отражает, как
не отражает, да. Поэтому вот как раз от старца это более высокая, что ли, ступень. Он и это отражает, он и это понимает.
Он и понимает, да.
Он и
нужды
понимает. Да, то есть он вот это именно подать, скажем, человеку именно ту духовную пилюлю, которая действительно ему принесет пользу. Mm-hmm. И которая его, вот, человек возьмет и скажет, ну куда мне с этим, что мне с этим?
Что мне делать? Именно вот свойственно, чтобы это было для него полезно.
Конкретно,
да?
Для него,
для,
да,
него
для его жизни, было. Для его жизни, для его спасения. Угу. Вот это вот особое служение такое.
Ну, все надо знать, да, старцу. Ну вот вы, отец Александр, сказали о том, что опыт как бы такого старчества важно, так сказать, и в пасторской ведь жизни, вот священникам, да, как бы использовать, да, поскольку общаться прихожанами приходится тоже, ну, и как-то открывать им какие-то, да, вещи.
К этому вот старческому, угу, что ли, служению.
Вот пусть что нужно впитать в себя, так сказать, самое главное.
Может быть, в таком размерчике, да, ну, угу, как без этого, да, то есть нужда ближнего, нужда у другого человека, да, или перед тобой, скажем так, мать большого семейства, да, или перед тобой одинокий человек, это же тоже все надо понимать. Угу. На приходе это возможно, потому что все-таки круг прихожан, он, угу, достаточно ограничен. Если появляется кто-то новый, то, ну, это не так, что вот их скажут, там, 10, 20, 100 человек новых.
Ну, да.
То есть это 1, 2, 3, то есть они постепенно, если вливаются вот в церковный организм, угу, то священник, вот он призван как раз быть таким вот небольшим старцем. Вот именно не младостарцем, угу, да, вот как вот, в общем-то, суждение в церкви сейчас есть, да, и определения есть, вот очень такие хорошие, такие, ну, вот, дающие правильную оценку этому состоянию человека и правильное направление, да, то есть когда человек вот именно, что ли, теряет вот эту основу, да, начинает уже не к Богу человека вести, а как бы к себе призывать, да?
Да-да-да, конкретно вот к себе.
Опасность,
да,
такая, ну, вот она, конечно,
есть
тоже,
такое,
это другая,
да,
опасность, mm-hmm, да, то есть, mm-hmm, вот, одна опасность, мы говорили, человек начинает во что бы то ни стало искать старца, там вот ему нужно, да, какие-то откровения духовные услышать, да, другая опасность, что сам человек, то есть
священник, может,
служитель церкви, да, вдруг, mm-hmm, вот теряет вот эту вот основу.
Контроль над собой, да, что,
над собой,
говоря,
да,
простым языком,
наверное, в том,
да,
числе, да, и вот начинает, mm-hmm, уже вот именно так вот, mm-hmm, создавать культ определенный.
Mm-hmm. Это, вокруг, конечно, себя группирует, да, каких-то вот людей, которые
есть
ему.
Поэтому священник, вот он именно, что он должен понимать, да, он эту вот выполняет миссию, да, но вот именно сам-то максимально держаться за Бога, да, то есть чтобы вот Господь его вел. Ну, и, ну а для этого что, вот вы говорите, как, mm-hmm, что для этого же? Ну так вот, весь тот спектр дух церковной жизни, который нам дается.
Дает,
вот,
и в том числе и оптинских старцев.
Молитва,
да, пример.
Смотрение за собой, рассмотрение, да, то есть
послушание,
преодоление себя,
послушание
обязательно, конечно же, священноначалию и так далее. Забота о ближнем, да, то есть, чтобы боль ближнего была, не просто, не только его боль, а твоей тоже, да, состраданием ближним. Постепенно, постепенно, ну, есть какие-то, скажем так, располагается все вот в этом направлении, да. Наверное, и священники там после 20, 30, 40 лет служения, то есть они становятся профессионалами в этом. Есть же профессионалы, да, в какой-то профессии. Так то же самое и здесь. А тут еще с осознанием, потому что ты действительно этим-то делом, с одной стороны, себя спасаешь, а с другой стороны, служишь людям. То есть для Бога или людей. И, наверное,
так
вот,
надо жить.
Да, наверное, да? Так вот, к этому,
ну,
стремиться.
И нам, наверное, всем надо тоже вспоминать иногда высказывания старцев, в том числе вот там Амвросия Оптинского, вот что он говорил. «Мы должны жить на земле так, как колесо вертится». Чуть только одной точкой касается земли, а остальными непременно стремится вверх. А мы как заляжем на землю, так и встать не можем.
Да, вот.
Видите, как мудро, да, все. И просто, и понятно, да, сказано.
Ну, вообще, конечно, да, вот преподобная Амвросия, как-то такой дар был, дар служения, дар слова.
И так вот образно и мудро, и точно выражаться, да?
Да, и хорошо, и вот... А самое главное, что легко как-то так в сердце это
ложится,
укладывается, угу, да, и человек действительно начинает как-то вот, опираясь на это, да, уже вот как-то такое совсем другое иметь устремление. Вот я помню тоже как-то раз, тоже это из преподобного Амвросия другому человеку рассказал, ну, сказал вот, такое вот тоже вот известное изречение старца, где просто там ангелов соста, а где мудрено там ни одного. Там он сказал, и вот кто подходит, батюшка говорит, вот, так мне попалась, это вот прямо пришлась эта фраза, я вот ее просто вот повторяю про себя, повторяю, и для меня такое-то открытие стало. Я такой, ну вот, пожалуйста, подарил ему потом эту книжечку, томик с высказанием преподобного Амвросия. Вот, читай, смотри.
Вот да, чему?
Такой вот
чему
практический
учат
опыт.
Нас, да, учат есть, нас, да, да, старцы, да, как жить. Мы ведь должны прислушиваться, как быть, как жить. Прислушиваться к их учениям, поучениям. Вот таким,
ну,
вот
даже
к словам.
Не смысл даже прислушиваться, да, вот впитывать.
Впитывать, да, себя, да.
Через это себя точно. Все это пропускать, в себе вот все необходимо оставлять и вот также этим путем исследовать. Я думаю, что когда мы таким вот образом живем, то и там в духовном мире, в Царстве Небесном бывают определенные такие, что ли, радости и праздники, да, что вот еще один человек как-то так вот сдвинулся с точки, да, вот с мертвых где-то встал, поднялся, да,
не припадает,
пополз, может.
Не припал к земле, да, да, не застрял на земле, да, да, а стремится вверх, в вышину. Ну что ж, мы закончим нашу сегодняшнюю беседу. Я хочу напомнить, что сегодня в ней принял участие настоятель храма во имя святых мучеников Флора и Лавра в селе Косулино, отец Александр Дубасов. Спасибо вам.
Спасибо, Господи.
Большое, отец Александр. Ну, до новых встреч в нашем эфире.
Молитвами оптики старцев, преподобного Амвросия, всех святых, Господь да будет с нами. Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи. До свидания.